16:03 в Москве. Дневной разворот продолжается. Сегодня понедельник, 17 июня. Алексей Соломин, Ирина Меркулова.
В этом часе Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. В 16:10 мы начнем программу «Тектонический сдвиг». Поговорим и о московских выборах, и о новой концепции учебника истории, и о многих других интересных темах.
Бюджетном послании, да, с которым выступил президент, определив таким образом бюджетную политику на ближайшие 3 года. Плюс 7-985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. В Твиттере аккаунт «Вызван».
А перед «Тектоническим сдвигом» у нас еще выпуск «Господина Хорошего». Но до того, как мы уйдем на «Господина Хорошего», о погоде, конечно же, тоже не забудем вам рассказать.
Метеоскоп.
Ну что, в Москве теплеет, почти 23 градуса выше нуля сейчас в российской столице. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 68%. Сейчас ветра нет, штиль, без осадков, но облачно, местами кратковременный дождь сегодня, местами гроза. Температура максимальная до 26 градусов по Москве и по области, а ветер при грозе может достигать порывов 12-17 метров в секунду. Завтра, 18 числа, температура серьезно не изменится, до 22 градусов тепла, то есть относительно прохладно, в общем-то. Ночью температура 11-13 градусов, переменная облачность без осадков в течение дня. А вот 19-го примерно такая же погода, до 24, но могут быть кратковременные дожди и местами грозы. Принципиально погода в течение всей предстоящей недели меняться не будет. По крайней мере, таковы ближайшие прогнозы синоптиков.
Все еще будет. Реклама. МТС и «Квартет И» представляют.
Слава, гигабайт интернета — это много?
Да.
А как много?
Вот тебя мало, а гигабайта много.
Класс. Ты уже 30 лет так шутишь?
Да.
И еще можешь 30 лет шутить?
Могу.
Я же уже больше не вырасту.
Нет.
Саш, нормально?
Леш, а вот сейчас тебя уже много.
А гигабайта все-таки больше.
«Квартет И» выбирает новый тариф «Смарт» от МТС, потому что это целый гигабайт мобильного интернета и 0 рублей на все сети. Подробности на mts.ru.
А 0 рублей – это же немного.
Ага. Как Леша.
МТС. От слов к цифре.
Распишитесь, пожалуйста.
А, понимаю, понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб эх, муск.
Разворот.
Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет. Господин Хороший.
Новость страх и ужас множит. Хоть не отходи ко сну. Нам Онищенко, похоже, разрисует всю страну. Я привык на сигаретах видеть разные слова. На меня влияет это. Чуть не бросил раза два. Эти все предупреждения, знаю я наверняка, пишутся для ограждения от курения табака. Но народу половина и не думает бросать. И Онищенко картины бодро кинулся писать. На огромной пачке кента он рисует импотента. У него печальный вид. Все пропало. Секс убит. Гениальная идея. Безо всяких полумер. Главный врач. Мы ждем скорее продолжения. Например, разместите на маршрутке объявление «Водит жутко» и картину «Руки, ноги, трупы посреди дороги». А еще у нас бывает «Это ужас». Ну скажи, люди часто покупают вилки, ложки и ножи. Размещаем объявление. Нож – источник преступления. Чтоб до всех дошло попроще – рядом нарисуем тещу. Это кто? Стоит дебил. 20 ложек проглотил, потому что без картинок в магазине их купил. И предупреждение, кстати, я б на каждом депутате нашей Думы разместил. Этот в Ницце дом купил. Это жулик. Это вор. И картинку. Вот забор. Вот супруга, вот детишки, вот себе на молочишка. На ОМОНе 2 картинки, спереди и сзади. Там по морде бьют дубинкой с белой лентой дядю. Для здоровья, милый друг, тут опасно все вокруг. И дороги, и дома, и, похоже, жизнь сама. Дохнут люди, мрет скотина. Невеселая картина. Вы чего, другого ждали? Мы же вас предупреждали. Эх, судьбина моя, нищенка. Ну-ка, запевай, Онищенко. Я рисую ужасы, рисую ужасы, рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую по тебе, тоскую, милая страна.
Слушайте по понедельникам и вторникам в 7, 10 и 16 часов на «Эхе Москвы».
Господин хороший.
Смотрите полную версию программы каждый понедельник в 22:30 на телеканале «Дождь». Подробности на сайте tvrain.ru.
Разворачивайтесь в марше!
16:09 в Москве, дневной разворот. Мы приветствуем в нашей студии Евгения Григорьевича Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики. Добрый день, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
37-985-970-45-45, номер для смс-ок, и твиттер-аккаунт вызван.
Совершенно верно. Евгений Григорьевич, ну, прежде всего...
Начнем, может быть, с выборов в Москве. Мы, конечно, говорили об этом в прошлый раз, но с тех пор всякие новости произошли. Одна из них – отказ Михаила Прохорова участвовать в выборах мэра Москвы. И вообще отказ не только Прохорова, но и любого кандидата от гражданской платформы участвовать в этих выборах. Как вы это расцениваете?
Ну, я слушал, о чем говорил Михаил Дмитриевич, я понял так, что как бы было определенное давление и через то, что были приняты законы о, так сказать, вкладах или держании денег за границей. Угу. Вот это к Прохорову относилось в первую очередь.
Они ради Прохорова думать. Это приняли или в принципе?
Ну, они принимали не только ради Прохорова, но сам Прохоров считает, что это в том числе, принимая во внимание предстоящий выбор. И, в общем, Кремль явно не хотел, чтобы Прохоров в них участвовал. Поскольку он проявлял некую независимость, он как бы изначально вроде как спрашивал, что ему можно делать, что нельзя. И как бы Сурков отвечал за него. А потом он как-то, особенно после вот того, как были выборы, и он рассчитывал создать заново, так сказать, такую либеральную организацию, «Правое дело», по-моему. Значит, ему там, так сказать, устроили наезд. Я помню, что Ройзмана стали преследовать, а он настаивал, что он обязательно хочет. Ну, короче говоря, тогда показали, что он ему не дадут. И как бы после этого одна из причин ухода Суркова со своего поста, по слухам, состояла в том, что он не смог совладать с Прохоровым в проведении внутренней политики.
Кремль считает, что Прохоров – это такая серьезная сила политическая?
Не думаю, что он считает это.
Тогда
но
почему?
Есть как бы, я скажу, вот мое мнение такое, что он не хочет даже дать понять российскому избирателю, что кто-то, кроме представителя правящей партии или представителя лично президента Путина, может победить или даже набрать большинство голосов. Я думаю так, что у Прохорова не было больше шансов победить, чем у любого другого, и не было тем более больше шансов, чем у Собянина. Но он, скажем, мог набрать 25 или 30% голосов. Это ему никакого успеха бы не принесло. Но люди в Москве увидели бы, ага, а мы можем, так сказать, сделать так, чтобы оппозиция была 30%. Вот, ну, и это тоже это то сама по себе словами... мысль о том, что оппозиция может победить на выборах, не должна приходить в голову российским гражданам.
То есть их напугал вот этот его результат на президентских выборах,
да,
когда он 20%
в Москве получил. Да. Я думаю, что да.
Ну, Прохоров в интервью НТВ, да, этим барышням, значит, сказал, что Навальный не справится с обязанностями мэра, поскольку он такой, ну, не созидатель он. Да.
Да, он типа хороший чистильщик, что ли, он сказал. Да,
и не творец.
Угу. Ну, понимаете, вот предположим, вот вы сегодня идете, в данном случае я как бы выступаю против Прохорова. По очень простой причине. Я, когда иду на выборы, я смотрю на того или иного претендента с такой точки зрения. Например, сейчас такая задача. Я могу, вот этот вот претендент может набрать большое количество голосов, как Прохоров. Или, может быть, меньше Прохорова, но поскольку Прохорова не допустили, то, значит, этот Навальный может набрать, предположим, 15% голосов. Все равно это значимая величина. И они не хотят этого. Значит, поэтому стоит голосовать за Навального? Я считаю, что стоит. Потому что сейчас идет в конечном счете борьба за то, не за то, чтобы кто победит на выборах, а там нет вариантов, но за то, чтобы показать, через выборы не в этот раз, так в другой раз мы должны победить. И мы должны думать о том, чтобы убедить наших граждан не просто слаться перед властями или подаваться на их маневры, а найти, так сказать, убедить себя и действовать таким образом, чтобы в конце концов пришли выборы, ну, скажем, не знаю, в 2018 году или в 2019, на которых, так сказать, оппозиция победит на выборах. И это принципиальный момент. Каждый раз... Каждый для себя должен выбирать соответствующую политику. Я, если бы я был уверен, что сейчас Навальный победит, а ему мог бы противостоять другой кандидат, например, Рыжков или Касьянов, то я бы подумал, я бы, пожалуй, стал бы голосовать за Рыжкова или Касьянова, чем за Навального. Но сейчас ему ничего не светит, а им вообще ничего не светит.
А вот Прохоров хочет голосовать за Паука, например.
Ну, это просто провокация. С моей точки зрения, так вот он над нами...
То есть вы бы Навальный Паук в этой паре...
Нет, я однозначно выбирал бы Навального, исходя из тех соображений, о которых я говорю. Угу. Но там все равно будет мало, а если будет записано голосов много, то там что-нибудь придумают, чтобы какую-то долю этих голосов перекинуть на других.
Ну, смотрите, Прохорова нет, а Навального, возможно, не будет на этих выборах. Ну, не сможет, предположим, он пройти через все эти фильтры и не зарегистрирует его кандидатом. За кого вы бы проголосовали?
Если никого другого нет, голосую за Яблоко.
За Митрохина?
За Митрохина.
Это по какому принципу вы действуете?
А кто у нас идет, кстати, от «Справедливой России»?
От справедливого Пономарёв? Не помню. Я от КПРФ Мельников идет.
А?
От КПРФ Мельников идет. А от ЛДПР Дегтярев, по-моему, да, фамилия?
Ну, молодой депутат? Я бы точно не стал. Но вот если бы Пономарёв шел от «Справедливой России», может, я бы за него проголосовал.
Я боюсь, что это страшный сон Миронова и всех остальных. Пономарёв от «Справедливой России» кандидат в выборы.
Я просто шучу. Ребята, нельзя же на эти темы говорить серьезно. Это просто, так сказать, шуточка. А на самом деле из тех, кто там нам предлагают, я буду за Митрохина.
Вы по какому принципу действуете? Меньше из зол или что?
За тех, кто ближе всего мне по взгляду.
Ну да, ну то есть...
Из той команды, которая там, кто мне ближе всех по взгляду? Но я боюсь признаться общественности, что мне ближе всех по взглядам Сергей Семенович.
Угу. Ну, а если говорить о...
Этот вариант для вас последний в... Так сказать, если он останется один...
Я никому не скажу, за кого я проголосую. Я просто честно уже говорил, я просто повторю. Я имел счастье с ним сталкиваться, работать, убедился в том, что он, когда разбирается какой-то вопрос, он в него вникает и старается принять решение разумное и имеющее, так сказать, перспективу полезности. Я считаю, что вообще-то очень важное качество для менеджера, для политического деятеля и так далее. Но в данном случае я не буду за него голосовать, потому что он просто подсунут общественности. Ну, как бы это так сделано, что само по себе отвращает даже тех людей, которые лично питают к нему симпатию, отвращают от этой кандидатуры. Просто потому, что так сделано с издевкой, я бы сказал, над общественным мнением.
Я просто, как мне кажется, доля истины в словах Прохорова есть, потому что если думать немножко дальше, чем победа оппозиционного кандидата, да, ведь у Навального действительно нет ни управленческого опыта, ни какого-то другого опыта. То есть он, наверное, действительно не справится. Или ему не требуется никакой опыт.
Есть такое глубокое убеждение, что лидер, скажем, мэр Москвы или президент, он должен обладать какими-то необыкновенными особенностями. Я хочу вспомнить старую русскую пословицу. Не боги на горшках сидят. Поэтому, значит, я думаю, что у Навального достаточно разумности, чтобы слушать, что ему говорят знающие люди, и принимать решения, выбирая. Это не бог весть. Какая тяжелая работа. Но, конечно, наступают такие моменты, когда на этой работе нужно собраться и чувствовать ответственность, так сказать, ранжировать принимаемые решения по значимости и так далее. Ну, это, в принципе...
То есть мэр Москвы – это не хозяйственник, это все-таки политик. Это,
конечно. Конечно, это политическая должность. Угу. И если там нужны какие-то хозяйственные таланты, а они у этого, безусловно, есть, у Сергея Семеновича. Угу. Но, значит, тем не менее, именно потому, что он фигура политическая, и главное, что этой фигуре придано такое политическое значение, не вдаваясь в объяснение и так далее. Я не знаю, кто.
Да он молчит все время. Ну как, сложно судить о политике, когда он ничего не говорит. Ну вот сейчас только перед выборами.
Да, он говорил же, он сам сказал о том, что он не хочет идти от «Единой России». Он считает, что он пойдет.
Ну это были уже какие-то предвыборные вещи. Тут уже не отмолчишься, что называется.
Ну да, но перед этим. Сначала думали, что он не будет переизбираться. И он говорил, что он не будет переизбираться, вот его кончатся его полномочия тогда и так далее. И потом ему кто-то сказал, или он сам спросил, ну вот все-таки на выборы, может уже усесться основательно там на весь срок и так далее. Ну раз велят, он сказал, да, как бы согласовали. И после этого, значит, простая вещь. Вот он подает в отставку, и весь этот самый казенный набор приемов, который потом его выводит на верную победу на выборах, перед нашими глазами осуществляет. Ну, после этого народ, так сказать, начинает реагировать. Я, честно сказать, вот сидел и думал, я должен реагировать на все это дело, или, может быть, нет, то черт его знает. Я не знаю. Потому что... Ну, я лично с ним знаком, я учитываю там другие факторы, которые, может, другие люди не учитывают. Но когда вот такое вот происходит, это мне напоминает вот эту разыгранную историю, которая 12 сентября прошлого года была в Кремле на съезде «Единой России», когда вышли, значит...
Люди сказали, теперь будет люди. Так.
А теперь мы так договорились, и мы за вас сделали выбор. Причем они даже не делали выбор. Это все можно было объяснить людям. Мы предложим съезду вот рассмотреть такой вариант. Ну, как-то это было бы уважение. Нет, нет, мы решили. Вот. Мы без всяких тонкостей решили.
И мама говорит, ты представляешь, даже старушки у подъезда возмущаются.
Вот. Ну, надо это.
Слушайте,
они же ничего плохого не имели в виду.
Так, по поводу съезда. Ну, они на самом деле тоже все-таки не предлагали там съезд, естественно, все поддержал. Координационный совет заседал в минувшую субботу. И, собственно, на этом заседании поднялся вопрос о поддержке кандидатуры Алексея Навального. И категорически против были несколько людей, там, в том числе Андрей Илларионов. Андрей Николаевич сказал, что нету, не будет Координационный совет поддерживать Навального, потому что вообще негоже Навальному идти на выборы, которые нелегитимны. Ну, я имею в виду члена КС, на выборы, которые нелегитимны. Поддерживать эти выборы КС не должен. Вот эта позиция, на ваш взгляд, она имеет под собой какое-то основание? Ну, действительно, зачем они будут играть на пользу Сергею Собянину, который выйдет победителем, а Алексей Навальный после этих выборов будет пораженцем? Зачем это нужно Координационному совету?
Ну, это, понимаете, такой момент. Я могу сказать, что те вопросы, которые рассматривает Координационный совет, он рассматривать не имеет права. Это не мое мнение. Но я так подозреваю, что власти наши, они придерживаются такой точки зрения, что есть вопросы, определенные вопросы государственной важности, которые может рассматривать только уполномоченные и избранные депутаты, то есть, ну, власти. А если кто-то берется высказывать по этому поводу мнение, то абсолютно никто не должен, так сказать, с этим мнением считаться. С этой точки зрения решение все, то есть этого Координационного совета нелегитимны, но также еще больше нелегитимны избранные наши органы власти, в частности, избранные 4 декабря 2011 года, и затем президент, избранный 4 марта. Хотя, с моей точки зрения, может, он формально легитимный, в отличие от депутатов. Но, тем не менее, их легитимность под сомнением. Иначе бы люди не выходили на митинги, и на демонстрации и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, как бы одно дело просто поговорить на эту тему, сказать, а вот они нелегитимные, поэтому мы не имеем права там и так далее, и тому подобное. Не мы, а Координационный совет. Я считаю, что в каждой стране, в каждый конкретный момент времени складывается определенная политическая ситуация. И любое решение, любое коллективное мнение, которое выражается с целью урегулирования проблем этой политической ситуации, они вполне легитимны. Потому что я считаю, что объединение оппозиционных сил, которые собрались как раз в результате выборов 4 декабря, значит, оно, так сказать, легитимно. Оно выражает мнение тех людей, которые не согласны с теми, кто формально располагают официальной властью. Значит, поэтому, ну что говорить, да, давайте мы ничего не будем делать до тех пор, пока, так сказать, мы будем присутствовать при правлении нелегитимной Государственной Думы. Или еще там президента и еще кого-то. Но дело в том, что это есть реальность, это есть жизнь. Я считаю, что более или менее реальный путь, на котором нужно добиваться договоренностей, в том числе и с представителями власти, и с представителями оппозиции, так, чтобы были выражены, представлены самые различные точки зрения граждан России, чтобы у нас вырабатывалось привычка, и на этой основе мы произвели через какое-то время, пускай не так хотелось бы с шумом, с гамом, с революцией, но все-таки произвели демократические и политические реформы. Вот это мое убеждение. Я не верю в то, что в России можно сделать все реформы сразу, чтобы их то, чтобы они были легитимны, и чтобы при этом не было отдачи в виде обратного движения, так сказать, которое приведет к восстановлению старой традиционной ситуации. постепенные изменения, так же, как они проходили во Франции или в Англии в 90-х, в 19 веке, я считаю, что мне, может быть, и хотелось бы другого, но этого я не увижу. А у этого есть какой-то более или менее серьезный шанс. Ну, просто каждый раз нужно давать руководству страны, официальному, имеющему формальные полномочия, о том, что есть другие силы, которые тоже взяли на себя ответственность за выбор, за формулировку своих решений. Одно из этих решений – мнение Координационного совета, органа, который на самом деле был создан по результатам этих протестных акций и так далее, выдвинуть Навального. Если вы хотите обязательно его посадить по несостоятельным обвинениям, ну, вы должны иметь в виду, что, так сказать, мнение другой части народа такое, что они будут осуждать ваше решение, оно будет нелегитимным. Вот я так полагаю, это более или менее правильный путь. Я боюсь, что Илларионов скажет, что нет, это не так, это вообще Ясин уже с ума сошел. Но, тем не менее, я вижу, что этот путь реальный, более или менее.
Я все равно, честно говоря, не понял, почему вы считаете человека, там, Собянина Сергея Семеновича, знаете, как он работает, и, в общем, хорошо относитесь к тому, как он работает.
Но голосовать за него не буду.
За него
не буду.
Цель выборов какая? Найти человека, который хорошо работает, или найти человека, который честно к этому прошел? Вот, ну, то есть
Нет, а я тебе все... Я прошу прощения, да еще раз вот скажу. Я понимаю, что кроме Собянина на этих выборах никто не пройдет. И это не в первый раз у меня учить. И все граждане России знают это. А вот то, что показать, что мы можем его избрать, и что он может набрать какое-то количество голосов, ну, это я в этом готов участвовать.
Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Продолжим через 5 минут.
Тектонический сдвиг.
16:35 в российской столице. Это программа «Тектонический сдвиг» в рамках дневного разворота, который ведут Ирина Меркулова и Алексей Соломин. Еще раз здравствуйте. Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, у нас в студии. Евгений Григорьевич, и вам тоже добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Добрый день.
Школьникам подробно расскажут об ошибках всех лидеров страны, за исключением Владимира Путина. Дело в том, что газета «Ведомости» получила в распоряжение новый стандарт преподавания истории в школе, на котором, на основе которого будут писать единый учебник истории России. Авторы предлагают воспитывать школьников в духе патриотизма, гражданственности и межнациональной терпимости. И вот в частности, там, по эпохам, да, Ленин назван лидером Октябрьского переворота 1917 года. Правда, это время там упомянуто вскользь, гораздо больше посвящено Сталину. Его роль оценена неоднозначно, пишет издание. Первые годы правления определены как период форсированной индустриализации, а сам Сталин охарактеризован как диктатор, подменивший власть Советов партийной номенклатурой. Время правления Бориса Ельцина отмечено шоковой терапии, потери управляемости, политическими кризисами, войной в Чечне. А в годах правления Путина чеченская кампания не фигурирует. Зато упомянута война в Грузии, международный кризис на Кавказе при президенте Дмитрии Медведеве. То есть, ну, фактически у Владимира Путина действительно никаких кризисных моментов, судя по публикации, в этих стандартах не упомянуто. Как вы относитесь к такому подходу? Все-таки раньше Сталина эффективным менеджером называли, через такое проходили, сейчас вот нет, все-таки признали диктатор, он плохой человек.
Ну, видите, когда его признавали эффективным менеджером, во-первых, это было частное мнение, а это ни о каком стандарте не было речи, потому что, насколько я понимаю, вот это стандарт появился первый раз. Было пожелание сделать такой учебник, который подходил бы для всех, чтобы он правильно воспитывал гражданские чувства в школьниках и так далее и тому подобное. Я могу сказать мое мнение. Я считаю, что, вообще-то говоря, такого рода диктовка, она не нужна. Что у каждого учителя Если это профессиональный учитель, у него есть свой взгляд, есть свое понимание, есть, так сказать, прочувствованные отношения ко всему, что происходило. И в рамках набора тем, которые ему действительно нужно рассмотреть, и они могут быть предписаны, он может выбирать и тональность изложения. И...
Ну, подождите, Евгений Григорьевич, если человек со своим мировоззрением, да, каждый, если сейчас все начнут преподавать, там, исходя из своих представлений о добре и зле, то что же это получится?
Ну, во-первых, я считаю, что те, которые уже добрались до диплома и, так сказать, получили право преподавания, они наверняка достаточно образованные и подготовленные люди для того, чтобы не молоть все, что попало. Но, с другой стороны, я согласен с тобой, да, есть такая проблема. Вот, я напомню, был такой Игорь Долуцкий, из-за него был первый спор по поводу учебника, потому что он какие-то свои взгляды там предлагал своим ученикам, и как бы это уже казалось нетерпимым, тогда кремлевские родители придумали, там, я не помню уже фамилию этого учителя истории, затем был наш профессор Леонид Поляков из Высшей школы экономики, участвовали в этой дискуссии, в которой я не участвовал и не участвовали, я думаю, и Игорь Долуцкий, и многие другие учителя. И поскольку я в свое время имел счастье учиться у таких учителей, которые оставили у меня глубокое впечатление о их порядочности, уме и способности понимать,
что... Не всем так везет, Евгений Григорьевич.
Ну, дорогая моя, но все-таки, если вы повспоминаете, все-таки одного-двух вспомните из тех людей, которые вас учили тоже. И, значит, вот исходя из этого, просто у меня такое ощущение, что вы не доверяете учителям. И это, вообще-то говоря, вот эта стандартизация, она в основном для учителей, чтобы они знали, что говорить. А если у них какие-то свои взгляды, чтобы они с ними молчали в тряпочку. Но я понимаю так, что мы какое-то пространство для учителей должны оставить. А вот то, что ученики все равно составят себе собственное представление, в этом нисколько можно не сомневаться. И просто так навязывать, не дать возможность размышлять, не дать возможность спорить на эти темы в своем кругу и так далее. Мне кажется, что это слишком большой удар по следующему поколению людей, которое должно строить гораздо более успешно, чем мы, гражданское общество в России. Поэтому я выступаю против, понимая те трудности, о которых ты говоришь. Да, действительно, нужно там оговаривать и так далее. Но вот то, что сказано про Сталина, вот из того, что вот ты сказал, ну, а что там, с этим можно было бы согласиться. Но это, так сказать, все равно же не решит вопроса. Кто-то найдет способ сказать, что у него к товарищу Сталину есть симпатия, там был порядок, и мы знали, куда мы идем, и нам светил коммунизм и так далее. А сейчас мы не знаем, там то плохо, это плохо. А уже про Ельцина и про то, что он там устроил. Что он там устроил?
Это шоковую терапию. Управляемости,
ну, вот это что, это правильно?
Война в Чечне.
Это свидетельствует о том, что не только учителя, которым не доверяют, но те, которые составляют эти стандарты, не имеют представления о том, что происходило в стране.
Евгений Григорьевич, я бы все-таки хотел еще к Сталину немножко вернуться. Просто не очень понятно, как ученик, как, собственно, ну, незрелый, да, ум, как он может себе составить представление о Сталине, да, там, если ему говорят там, в школе одно, дома говорят другое, по телевизору он слышит третье. Ну...
Из этого из всего вырабатывать свое представление. И это такие вопросы, по которым люди должны составлять собственные представления. А если нет, он тогда не является полноценным гражданином. Просто ему взять и сказать, ты должен думать так-то. Нет. Вот про вопросы математики, я не знаю, наверное, там он не должен думать, он должен думать не над правилами, а над задачками. Но здесь он должен об этом думать. Эти как бы события в нашей стране, они нуждаются в его гражданской оценке. Как так? если мне говорят, что вот там была эта шоковая терапия, что это большая беда для России. Ложь – это самое скромное выражение.
У вас есть представление о том, как следует воспитывать в школьниках дух патриотизма и гражданственности?
Да, правду говорит.
Как это сделать?
Ну, так это говорит, что вот есть такие явления, вот они, это были сложные, противоречивые, в них были, так сказать, позитивные моменты, они привели к перевороту в истории нашей страны.
Так столько вот негативных моментов, люди перестанут родину любить?
Нет.
Из-за одного только нет. Сталина не перестанут.
Из-за этого, из-за того, что им бубнят, что они должны любить родину, и что они должны, чтобы только любить родину, они должны считать, что Сталин великий преобразователь, но мелкий жулик в части борьбы за власть. Ну и что? Это что? Это повысит их уважение к своей родине? Да никогда в жизни. Я знаю вот людей, которые любовь к родине коренилась в том, что ее жалко было. Потому что она каждый раз попадает в какие-то истории за людей, которые не прошли гражданской школы. И поступают не по совести, а поступают все время каждый раз шкурно. Или исходя из худших представлений относительно своих граждан.
То есть мы просто обречены любить родину из жалости, да?
Это нет, мы не обречены. Кто как? Но потом бывают разные случаи. Но на самом деле любовь, я не знаю, я не должен женщине объяснять. Она же не всегда питается тем, что вам приводят эти самые рациональные обстоятельства. Вот этот мужик, он особенно хорош тем, что он зарабатывает по миллиону долларов в месяц. И что теперь? Я не знаю.
Некоторых это вполне устраивает.
Женщине мне не пришло бы в голову мысль, что я его должен любить. Пожалеть я могу.
Это программа «Тектонический сдвиг». В эфире «Эхо Москвы». Ирина Меркулова, Алексей Соломин, Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Мы сегодня собирались говорить
о бюджете, да. Тем более, что, да. Ну, собственно, это...
Что еще? Осталось время?
Да, представьте.
Ну, давайте.
Осталось время на бюджет. Вот выступил глава государства с посланием о бюджетной политике на предстоящие 3 года. Но вы там не услышали то, чего хотели.
Ну, в общем...
А чего вы хотели там услышать?
Я могу сказать. Значит, с моей точки зрения, та политика, которая проводилась нашим руководством, начиная с 2003 года и до декабря 2011 года, была неправильной. Ну, я уточню, не неправильной, а я был с ней не согласен. У меня было другое представление о том, как нужно вести политику. Потом, как бы, что произошло 4 декабря. С моей точки зрения, независимо от того, что там, какие конкретно цифры были на голосовании и какие масштабы фальсификации, в любом случае, так сказать, население, избиратели проявили несогласие. Они выразили его и дали понять, что надо было бы менять политику. И тогда, собственно, я писал об этом и у вас на радио об этом говорил, что перед руководством страны появилась определенная дилемма. Либо они извлекают уроки из того, что подсказывает население, это уже хороший результат выборов, и вырабатывают политику, которая дальше будет направлена на более активное реформирование российской экономики, на сокращение масштабов популизма ради сохранения власти и на постепенную трансформацию политической правовой системы так, чтобы она соответствовала экономическому развитию, целям экономического развития и политической демократизации. Вот это одна линия. А другая линия – это наоборот. В качестве, в основу угла поставить соблюдение любыми способами спокойствия, порядка и сохранение власти в руках правящей элиты. Значит, если такая политика, то просто мы должны иметь в виду, я сам себе, так сказать, отдаю в этом отчет, что вторая линия рано или поздно приведет к каким-то серьезным конфронтациям. И для страны будут очередные испытания. Если первая, она менее удобна для нынешнего руководства. Но, тем не менее, это руководство все-таки согласилось в конце 2011 года принять вот эти предложения Медведева относительно того, как проводить различные реформы избирательной системы и так далее. Эти подвижки же были, но потом... После инаугурации президента, еще раньше, после 6 мая, значит, как-то выбрали вторую линию. И сейчас мы идем по этой линии. Вот у меня нет ощущения, что выбор произведен окончательно. То есть у меня ощущение, что выбор произведен скорее в пользу второго, жесткого, консервативного варианта, который не сулит успехов нашей Родине. А я хотел бы, чтобы проводился другой вариант. Но достаточных признаков сказать, что вообще ничего не делается в этом направлении, я не могу. Это политика и вообще развитие страны. Сложная штука есть, и такие явления. Такие явления, но в основном все-таки консервативная линия и никакой либеральной линии, и никакой линии на грядущие перемены. Значит, в самых ключевых вопросах выборов мы имеем в виду отказ властей от разрешения создавать блоки, коалиции на выборах. Другие есть позиции, которые свидетельствуют о том, что рассчитывать в ближайшее время на поворот в деле, так сказать, расширения свобод и на улучшение делового климата для бизнеса не следует. Ну, если не следует, значит, тогда я жду послания президента. А бюджетные послания для меня, как для экономиста, иной раз говорят больше, чем широковещательные послания, и хочу найти. А он что сказал? Можно ли узнать оттуда какие-то моменты, которые, ну, свидетельствовали о том, что, ну ладно, значит, привели в состояние спокойствия страну, усмирили оппозицию, теперь принимаемся за какие-то серьезные дела. Может быть, об этом будет что-то сказано? Uh-huh. А мне мои коллеги говорят, ты почитай бюджетные послания, там прямо написано о том, что нужно нефтяные деньги вкладывать в пенсионный фонд, ликвидировать дефицит пенсионного фонда и тем самым создать какую-то иную институциональную среду для нашего развития, чтобы бюджетная ситуация была другая и так далее. Ну, я схватился, да, побежал, взял это самое бюджетное послание, читаю. Что я вижу? Я прочитал вот то, что касалось, как бы относилось ко мне. Я скажу, почему ко мне. Потому что мысль о том, что нужно создать эндаумент, то есть целевой капитал пенсионного фонда, в том числе за счет нефтяных денег, и чтобы можно было их инвестировать, но инвестировать исходя из тех критериев, которые соответствуют интересам будущих пенсионеров, потом через 15-20 лет будут платить пенсии из этого пенсионного фонда. Это я сказал, я подумал, может, это президент повторил, это была бы для меня хорошая новость. Нет, там этой новости не было. Я не понял, то ли ему объясняли плохо, то ли он сам так понял. Ну, короче говоря, там этого нет. Там говорится о том, что нужно взять деньги из пенсионных накоплений, и еще из нефтяных денег, и инвестировать, положить их в пенсионный фонд и оттуда тратить деньги на инвестиционные проекты, в особенности инфраструктурные. Во-первых, я этого не говорил, я так не думаю, я не считаю, что это правильно. Но если я посмотрю все остальное, вот я, собственно, об этом и сказал, то я сейчас смотрю все остальное, то я вижу четко прорисованный путь по консервативный путь. Там ничего ориентировано на необходимые реформы институциональные, на обеспечение верховенства закона, на примирение или нахождение общего языка между бизнесом и правоохранительными силовыми органами, судебной системой и так далее, я не вижу. Ну, что я могу сказать? Я говорю, ребята, ну, вот, пока в этот раз, видимо, еще либо не додумали, либо не собирают.
Госпрограмма вооружений противникам, которой вы были в таком объеме, да. Ее же разрешили переносить по срокам?
Да, правильно.
Это не позиция.
Согласились, я согласен, это отмечено. Даже в том, что я говорил про пенсионный фонд, можно найти зацепку, чтобы
вот
сказать.
Вот видите, не все так плохо.
Не все так плохо, да. Можно найти зацепку при большом желании, что на самом деле там ситуация, что может быть еще придумают как-то по-другому. Что касается армии, я просто тебе скажу, это было для меня, как бы наблюдателя, значит, вот то, что не будет как бы вот такого сумасшедшего финансирования армии, как выбил из Медведева Сердюков.
Ну, будет, оно будет, но только просто по срокам немножко.
Ну, дорогой мой, ну, когда растягивают по срокам, если это не на один год, а на 20 лет или на 10 лет, то есть настолько же, насколько вы сейчас планируете эти расходы, то это уже совсем другие расходы.
Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. У нас что, бюджетные, в смысле, военные расходы открыты теперь?
Да, они уже
военный
давно.
Бюджет у нас открыт.
Ну, то есть нам объявили о том, что
сумма
была утверждена до 2020 года 20 триллионов. Это было довольно много, то есть намного больше. Другая сумма, которая была до этого утверждена, до похода Сердюкова к Медведеву, значит, это было 13 триллионов. Это было очень много. И я понимаю, у меня есть достаточно ясное понимание, что армия много лет не финансируется как следует, и надо, так сказать, искать какие-то выходы. Но у вас есть другие задачи, кроме армии.
Значит, это если, мягко сказать.
Да, да, это если пошел министр обороны к президенту и его уговорил, это не означает, что тут же надо давать команды. Это, так сказать, общее должно быть публичное обсуждение. Вот потом оно поднялось. И, собственно, итог того, что мы нашли в нынешнем бюджетном послании президента, это не его решение сиюминутно. С самого начала было ясно. Вот смотрите, какой у нас был президент. Он, видимо, не все правильно понимал. Вот Кудрина он там обидел, он Сердюкова
привел. Кто кого обидел?
Кто кого, не знаю. Короче говоря, этот расстался, Кудрин, с постом министра финансов, а этот, правда, расстался с постом президента, но в соответствии с Конституцией. Вот. Важно в данном случае другое. Нам как бы намекали, ну вот будет другой президент, вот тогда всех этих глупостей не будет. Вот мне это послание показывает.
Насчет глупости с вами могут многие люди поспорить.
А мы на этом завершаем дневной разворот. Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, Алексей Соломин, Ирина Меркулова. Спасибо большое всем. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Тектонический сдвиг с Евгением Ясиным.